Приключения Тома Сойера. Марк Твен написал. 1876 год. Предисловие автора. Большинство приключений, о которых повествует эта книга, не вымышлены. 2-3 пережиты мною самим, остальные – мальчишками, которые были моими школьными товарищами. Гек Финн списан с натуры, Том Сойер тоже, но не с одного лица. В нем скомбинированы характерные черты трех мальчиков, которых я знал. Стало быть, он принадлежит к смешанному стилю архитектуры. Странные суеверия, о которых упоминает в конце, господствовали среди детей и рабов на Западе в эпоху, к которой относится рассказ, то есть 30-40 лет тому назад. Хотя моя книга предназначается главным образом для мальчиков и девочек, но я надеюсь, это не оттолкнет от нее мужчин и женщин, так как отчасти моим намерением было напомнить о шутливой форме взрослым, какими они были в свое время, что они тогда чувствовали, думали и говорили, какие необычные предприятия иной раз затеивали. Глава первая. «Эй, Том!» Тетя Полли поступает по внушению долга. Том упражняется в музыке, вызов через окошко. «Том!» Ответа не было. «Том!» Ответа не было. «Куда подевался этот мальчишка?» «Не постигаю!» «Том!» Старая леди опустила очки и взглянула поверх них, осматривая комнату. Потом приподняла очки и взглянула из-под них. Сквозь очки она редко или никогда не смотрела на такую мелочь, как мальчик, так как это была ее парадная пара, гордость ее сердца, заведенная ради моды, а не для употребления. Она с одинаковым успехом могла бы смотреть сквозь пару печных заслонок. С минуту она озарилась с недоумением, затем сказала без гнева, но достаточно громко, чтобы мебель могла ее слышать. «Ну, попадись ты мне, я!» Она не закончила, так как в это время нагнулась, чтобы засунуть щетку под кровать. Ей пришлось перевести дух, как бы поставить точку своим усилием. Она тревожила только кота. Потревожила. «Никогда мне не сладить с этим мальчишкой!» Она подошла к открытой двери и выглянула в садик, всматриваясь в заросли томатов и дурмана. Тома не было. Когда она повысила голос в расчете на более дальние расстояния и крикнула: «Том!» Позади нее послышался легкий шум, и она обернулась как раз вовремя, чтобы поймать за ворот маленького мальчугана и помешать ему удрать. «Вот ты где! А я забыла о чулане. Что ты там делал?»
«Ничего».
«Ничего? Посмотри-ка на свои руки. Посмотри на свои губы. Что это такое?»
«Не знаю, тетя».
«А я знаю, это мармелад. Вот что это такое. Сколько раз я тебе говорила, что если ты будешь трогать мармелад, я тебя выдеру. Подай хлыст». Хлыст взвизгнул в воздухе. Опасность грозила неминуемая.
«Ай!
Взгляните назад, тетя». Старая леди повернулась и машинально схватилась за свои юбки, спасая их. А мальчуган моментально задал стрекача, вскарабкался на высокий забор и исчез за ним. Тетка Полли с минуту постояла в недоумении, а затем благодушно рассмеялась. «Пора бы и мне знать этого негодного мальчишку. Сколько раз уж он устраивал такие же шутки, чтобы отвлечь от себя мое внимание. Но старые дураки неисправимы. Старую собаку не выучишь новым шуткам», — говорит пословица. «И то сказать, ведь он каждый раз выдумывает что-нибудь новое. Изволь тут за ним угнаться. Он как будто знает, сколько времени меня можно мучить, прежде чем я рассержусь. Знает и то, что если я ему удастся рассмешить меня, то его дело в шляпе, и у меня не хватит духу задать ему трепку. И я не исполню своего долга по отношению к этому мальчику. Увидит Бог, не исполню. Кто жалует розгу, тот губит ребенка», — говорит мудрая книга. «Я взращиваю грех и погибель для вас обоих. Это как Бог свят. В мальчике сидит бес, но как же мне быть-то? Ведь он бедняжка, сын покойной сестры, и у меня не хватает духу его сечь. Всякий раз, как спущу ему, меня мучает совесть. А как побью, мое старое сердце готово разорваться. Ну что поделаешь? Человек, рожденный женою, краткодневен и насыщен печалями», — говорит Писание. И я думаю, так оно и есть. Сегодня вечером он прогуляет школу, и мне придется завтра усадить его за работу в наказание. Жестоко заставлять его работать в субботу, когда все ребятишки гуляют. Но он ненавидит работу больше всего на свете, и мне надо же хоть сколько-нибудь исполнять свой долг по отношению к нему, иначе я погублю этого ребенка. Том прогулял школу и провел весь день очень весело. Он вернулся домой как раз вовремя, чтобы помочь Джиму, цветному мальчику, напилить дров на завтра и нащипать лучину к ужину. По крайней мере, вовремя для того, чтобы рассказать Джиму о своих похождениях. Пока Джим исполнил 3/4 работы, младший брат Тома, точнее свободный брат Сид, уже кончил свою работу – собирание щепок. Так как он был тихий мальчик, не сорванец. Пока Том ужинал и по мере возможности таскал сахар, тетка Полли предлагала ему вопросы, полные коварства и чрезвычайно глубокие, так как раскатывала вытянуть из него важные разоблачения, рассчитывала. Подобно многим простодушным существам, она немножко гордилась своим талантом в темной и таинственной дипломатии, и свои самые прозрачные намеки считала чудесными тонкого подхода. Подвоха. «Том, — сказала она, — в школе было довольно-таки жарко?»
«Да, очень жарко, правда?»
«Да. Небось, тебе хотелось выкупаться, Том?» Том встрепенулся, у него мелькнуло подозрение. Он пристально взглянул на тетю Полли, но ничего не прочел в ее лице. Он ответил: «Нет, так себе, не очень». Старушка протянула руку и пощупала рубашку Тома. «Но теперь тебе же не жарко, нет?» Ей было лестно думать, как ловко она убедилась, что его рубаха суха, не дав никому понять, что это и было у нее на уме. Но Том уже сообразил, куда ветер дует, и поспешил предупредить новый возможный подвох с ее стороны. «Мы обливали головы с насоса, и мои волосы еще не совсем высохли. Вот пощупайте». Тетке Полли было досадно, что она упустила из виду эту маленькую существенную улику и дала маху. Но тут на нее снова нашло вдохновение. «Том, тебе ведь не нужно было распарывать ворот рубашки, чтобы намочить голову. Значит, он так и остался, как я его зашила. Расстегни-ка куртку». В
Всякий след беспокойства исчез с лица Тома. Он расстегнул куртку, воротник оказался зашитым.
«Вы подумайте, ну, ступай себе. Я была уверена, что ты прогулял школу и купался, но я тебя прощаю. Том, я вижу, что ты немножко образумился на этот раз. Ей было отчасти досадно, что проницательность ее подвела. Но и приятно, что Том оказался хоть раз послушным мальчиком». Но Сидней сказал: «Как же это, ведь вы, кажется, зашили ему воротник белой ниткой, а у него черная».
«Да, я зашила белой».
«Том?»
Но Том не стал дожидаться последствий. В дверях он сказал: «Сиди, я тебе вздую за это!»
Находясь в безопасном месте, он осмотрел две иголки, приколотые за обшмагом его куртки. Одна с белой, другая с черной ниткой.
«Если бы не Сид, она бы ничего не заметила», — сказал он. «То она защищает белой, то черной ниткой зашивает. Надо бы за этим смотреть. Но я всегда забываю. Зато уж и вздую я Сида. Убей меня, Бог, и его не вздую».
Он не был примерным мальчиком деревни. Впрочем, он очень хорошо знал примерного мальчика и теперь не мог его. И терпеть не мог его. Минуты две или даже меньше спустя он уже забыл о своих неудачах. Не потому, что они были менее тяжелые и горькие для него, чем удача взрослых, но потому, что новый и мощный интерес овладел им и вытеснил их из его души. Так ведь и неудачи взрослых забываются в увлечении новыми предприятиями. Это новое увлечение относилось к интереснейшему способу свиста, которому научил его один негр. Теперь он хотел испытать его на досуге без помехи. Нужно было во время свиста прижимать язык к небу, чтобы коротенькие промежутки времени выходило совсем как у птицы, длинная и звонкая трель. Читатель, вероятно, припомнит, как это делается, если бы тогда-нибудь мальчиком был. Усердие и внимание Тома скоро увенчалось успехом, и он пошел по улице с музыкой на губах и восхищением в душе. Он чувствовал себя приблизительно так, как астроном, открывший новую планету. Но без сомнения, преимущество сильного, глубокого, безмятежного наслаждения было на стороне мальчика, а не астронома. Летние вечера долгие, было еще светло, внезапно Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомый мальчик, немножко выше него, новое лицо, такого бы это ни было возраста или пола, было сенсационным явлением в бедной маленькой деревушке Санкт-Петербург. Этот мальчик был хорошо одет, слишком хорошо для будней, просто ослепительно. Нарядная шляпа, синяя куртка, застегнутая на все пуговицы, новенькая и чистенькая, и такие же панталоны. На ногах ботинки, а ведь была еще пятница. Мало того, на шее красовался галстук с бантом. Его городской вид задел Тома за живое. Чем дольше Том смотрел на него великолепное явление, тем выше задирал нос на его щегольство и тем оскорбительнее чувствовал непрезентабельность собственной внешности. Оба мальчика молчали. Когда двинулся один, двинулся и другой, но боком по косой линии. Они остановились лицом к лицу, и, не спуская с друг друга глаз, наконец Том сказал:
«Я тебе тресну!
Посмотрю я, как ты это сделаешь. Очень просто могу сделать, очень просто не сможешь».
«А вот могу,
а вот и не можешь».
«Нет, могу».
«Нет, не можешь».
«Могу».
«Не можешь». Неловкое молчание, затем Том спросил:
«Как тебя зовут?» это не твое дело. Захочу, так будет мое. Нет, не будет. Поговори еще, так увидишь. Говорю. Ну что же ты? О, ты думаешь, что ты важный франт? Я тебе одной рукой уберу, если захочу. Ну что ж ты не убираешь? Ведь ты говоришь, что можешь это сделать. И сделаю, если ты вздумаешь вздразнить меня. О, да, видал я таких нищих. Франт, ты думаешь, что ты важная птица? Ох, какая шляпа. Ну-ка, тронь эту шляпу, если она тебе не нравится. Попробуй сбить ее с меня. Кто попробует, тому я нос расквашу. Лгун, сам такой. Ты задира и лгун, и ничего не смеешь. Ну, проваливай. А вот, коли будешь еще приставать ко мне, так я и хвачу тебя камнем по голове. Что и говоришь, хватишь? Ну да, хвачу. Зачем же дело стало? Болтать болтаешь, а делать не делаешь. Потому что боишься? Не боюсь. Нет, не боишься? Я не боюсь. Боишься? Новая пауза. И еще больше пристальное взглядывание и похаживание друг подле друга. Теперь они стояли плечом к плечу. Том сказал: «Убирайся отсюда!» «Сам убирайся!» «Я не пойду!» «И я не пойду!» Так простояли они некоторое время, оба обставив ногу под углом для опоры, напирая один на другого изо всех сил и с ненавистью глядя друг на друга. Но никому не удалось двинуться с другого. После молчаливой борьбы, продолжающей до тех пор, пока лица у обоих налились кровью, оба осторожно разошлись, и Том сказал: «Ты трусишка!» «И щенок, я скажу про тебя моему старшему брату, а он может тебе мизинцем прищелкнуть, и так и сделает, если я его попрошу. Боюсь, я очень твоего старшего брата. У меня есть брат побольше твоего, он его через этот забор перекинет. Оба брата существовали только в воображении».
«Вранье!»
«Не, не станет враньем от того, что это говоришь ты». Том провел по пыли черту большим пальцем ноги и сказал: «Попробуй переступить через эту черту, и я тебя оттолкну так, что не встанешь. Всякий, кто переступит, получит трепку». Новый мальчик быстро переступил черту и сказал: «Ну ты говорил, что оттолкнешь меня, посмотри, как это сделаю». «Не лезь ко мне, лучше убирайся». «Нет, ты сказал, что оттолкнешь. Попробуй же». «Оттолкни». «Я не я, коли не оттолкну за 2 цента». Незнакомый мальчик вынул из кармана 2 медика и насмешливо протянул их. Том бросил их на землю. В следующее мгновение оба мальчика катались и барахтались в пыли. Вцепившись, как кошки, с минуту они трепали и таскали друг друга за волосы и за одежду, царапали и разбивали друг другу носы, покрывались пылью и славой. Затем схватка приняла более определенный характер. В тумане сражения выделилась фигура Тома, который сидел верхом на своем противнике и тузил его кулаками. «Живота или смерти?» – спрашивал он. Другой мальчик только барахтался, стараясь освободиться. Он плакал главным образом от бешенства. «Живота или смерти?» – расправа продолжалась. Наконец незнакомец пробормотал сквозь слезы: «Живота!» И Том выпустил его, сказав: «Это тебе наука! Вперед смотри, с кем связываешься!» Нарядный мальчик ушел, отряхивая пыль с одежды, всхлипывая, фыркая носом, по временам оглядываясь на Тома и обещая задать ему, если тот попадется ему еще раз. На этом Том отвечал насмешками и пошел своим путем, торжествуя победу. Но лишь только он повернул спиной к новому мальчику, последний схватил камень, швырнул его, попав Тому между плечами, и помчался с быстротою антилопы. Том гнался за ним до самого дома и таким образом узнал, где он живет. Тут он постоял некоторое время у ворот, приглашая врага выйти, но враг только устроил ему гримасу из окошка и отклонял вызов. Наконец появилась мать врага. Назвала гадким, скверным, грубым мальчишкой и потребовала, чтобы он убирался. Тогда он ушел, заявив, что его посчитает, тается с мальчиком. Он пришел домой довольно поздно ночью, осторожно влез в окно и попал в засаду, очутившись в руках тетушки. Когда она свидетельствовала состояние его костюма, ее решение превратилось для него с суббота в день пленения и тягостного труда, приобрело алмазную твердость. Искушение. Глава вторая. Искушение. Стратегические уловки. Простофили попались. Наступило утро субботы, и весь летний мир был ясен, свеж и полон жизни. В каждом сердце звучала песня, а если сердце было молодо, песня рвалась с губ. У всех лица дышали счастьем, и у всех походка сбивалась на танец. Акации стояли в цвету, и благоухание развивалось в воздухе. Коттедж Гиль Холм, возвышаясь над деревней, был одет зеленью и находился достаточно далеко, чтобы казаться волшебной страной, очаровательной, мирной и заманчивой. Том появился на тротуаре с ведерком извести и кистью на длинной ручке. Он посмотрел на забор, и природа омрачилась, и глубокая скорбь овладела его душой. Забор 30 ярдов длины и 10 футов высоты. Жизнь показалась ему пустой шуткой, существованием бременем. Со вздохом обмакнул он кисть в известковый раствор и провел ею по самой верхней планке. Повторил эту операцию и еще раз повторил. Сравнил ничтожную белую полоску с необъятной шитью некрашенного забора и обескураженный уселся на деревянную кадушку. Джим в припрыжку выбежал из ворот с жестяным ведром, напевая «Девки в Буффало!». Носить воду из деревянной водокачки всегда было ненавистной работой в глазах Тома. Но теперь она представилась ему в новом свете. Он вспомнил, что в водокачке всегда собиралась компания. Мальчики и девочки, белые, мулаты и негры, вечно толкались там, дожидаясь очереди, отдыхая, обменивая разными безделушками, ссорясь, раздавая друг другу потасовки, играя. Вспомнил он и то, что хотя до водокачки находилось всего в полутораста ярдах, но Джим никогда не возвращался с ведром раньше, чем через час. Да и то обыкновенно приходилось посылать за ним. Том сказал: «Послушай, Джим, я сбегаю за водой, а ты покрась за меня». Джим покачал головой и ответил: «Нельзя, господин Том. Старая миссис сказала, чтобы я шел за водой и ни с кем бы не говорил. Она сказала, что господин Том будет попросить у меня покрасить за него. Так, чтобы я шел и делал свое дело, а она будет смотреть, не крашу ли я». «О, мало ли, что она говорила. Она всегда это говорит. Дай-ка ведро, я мигом слетаю. Она ничего не узнает». «О, я не смею, господин Том. Старая мисс сказала, что она мне голову оторвет. Правда, оторвет. Она никогда никого не бьет. Разве стукает по голове наперстком? Так ведь это никому не страшно. Она только грозит. Да ведь от слов не больно. Если только она сама не плачет. Джим, я подарю тебе шарик. Я подарю тебе белый шарик». Джим начал колебаться. «Белый шарик? Джим, ведь это чего-нибудь достоит. Еще бы, чудесная штука, я знаю. Но, господин Том, я страх боюсь, старой миссис. Но Джим был человек, и искушение оказалось сильнее него. Он поставил ведро, взял белый шарик. В следующее мгновение он летел по улице с ведром в руках и зудом в затылке. Том усердно мазал забор, а тетка Полли удалялась с места действия с туфлей в руке и торжеством во взоре. Но энергия Тома была иссякла. Он стал думать о забавах, которых ожидал от этого дня, и горесть его удвоилась. Другие мальчики скоро пустятся во всевозможные восхитительные экспедиции, будут издеваться над ним по поводу его работы. Эта мысль жгла его огнем. Он вытащил из кармана свои мирские сокровища и осмотрел их. Игральные шарики, осколки, разные безделушки. Хватит, пожалуй, чтобы обменять работой, но и думать ничего не купить хотел. Хоть полчаса настоящей свободы. Он снова спрятал в карман свое скудное имущество и отказался от мысли подкупить мальчиков. В эту мрачную и безнадежную минуту его осенило вдохновение. Да великое дивное вдохновение, не более не менее. Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вдали показался Бен Роджерс. В деревне не было мальчика, чьи насмешки были бы для него страшнее. Походка у Бена была приплясывающая, подпрыгивающая. Это свидетельствовало, что сердце у него легло, и перспективы его лучезарны. Он ел яблоко, а в промежутках издавал протяжный мелодичный вой, за которым следовало низкое «дин-дон-дин-дон-дин-дин-дон», так как он изображал собой пароход. Подойдя ближе, он заметил ход, направился на середину улицы, сильно поддался вправо, затем грузно повернул, и все это подобающее важностью и солидарностью, так как олицетворял большой Миссури и считал, что сидит на 10 футов в воде. В лице его совмещались пароход, капитан и звонок машиниста, как что он воображал себя стоящим в собственной рубке, отдающим приказания и исполняющих их. «Стоп, сэр! Линган-линган-линг!» Пароход приостановился и медленно повернул к тротуару. «Задний ход! Линган-линган-линг!» Его руки выпрямились и вытянулись вдоль боков. В правом борту «назад! Линган-линган-линг! Шу!» Тем временем его правая рука описывала большие круги, так как изображала высоковольтное колесо, 40-футовое. Левым бортом назад, линг-линг-линг-линг-линг, шу, левая рука стала опирать круги, описывать. Стоп, правый борт, клинг-клинг-клинг-клинг, стоп, левый борт, вперед, правым бортом, стоп, поворачивай тихонько нос, клинг-клинг-клинг, шу. Вытягивай передний канат, живо шевелись, ну, что у вас там со шпрингом? Закидывай канат на сваю. Теперь причаливай, остановите машину, сэр. Линг-линг-линг, ш-ш-ш-ш, делая промер. Том белил себе забор, и на пароход в ноль внимания. Бен посмотрел на него с минуту, потом сказал. Ты? Это ты? Своя, а? Никакого ответа. Том рассмотрел свой последний мазок оком художника, затем слегка провел кистью и снова полюбовался результатом. Бен причалил к нему борт о борт. У Тома слюнки потекли при виде яблока. Однако он не отрывался от работы. Бен сказал: «Эй, старина, работать заставили». «А, это ты, Бен?» «А я. И не меня, и не заметил? Я иду купаться. Небось, и тебе бы хотелось, но приходится снова кончать работу, так ведь?» Том взглянул на мальчика и сказал: такая...
Какую работу? Да разве это не работа? Том продолжал белеть и ответил небрежно. Может быть, да, а может быть и нет. Знаю только, что Тому Сойеру она не по нутру. О-о-о, выдумывай. Ты, пожалуй, будешь уверять, что она тебе нравится? Кисть продолжала действовать. Нравится? А почему бы не нравилось? Не каждый день мальчикам случается белить забор. Дело представлялось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том элегантно водил кистью взад и вперед, отступая немного, чтобы полюбоваться эффектом. Прибавлял мазок или два. Снова любовался. А Бен следил за каждым движением. Все с большим интересом. Все с большим увлечением. Вдруг он сказал: «Послушай, Том, дай мне покрасить немножко». Том подумал, хотел бы согласиться, но передумал. «Не, Бен, никак нельзя. Видишь ли, тетя Полли очень дорожит этим забором. Ведь он выходит на улицу, ведь это не на задах. Так другое дело. Ни она бы, ни я бы не беспокоились. А насчет этого забора она очень беспокоится. Его нужно выбелить хорошенько, как следует. Я как думаю, разве что один мальчик из тысячи, может быть, из 2000 сумеет сделать как надо. Ну, разве? О, послушай, дай мне только попробовать. Так чуть-чуть. Я бы дал тебе, будь я на твоем месте, Том». «Бен, я бы тоже дал, как честный индеец. Но тетка Полли, видишь ли, Джим хотел красить, она не позволила». «Сид хотел красить, не позволила и Сиду. Сам видишь, как я стараюсь. Ну, пущу я тебя, а ты сделаешь что-нибудь не так и...» «О, пустяки, я постараюсь, дай только попробовать. Слушай, я тебе дам середину моего яблока».
«Сердцевину? Ну, хорошо».
«Да нет, Бен, нельзя, я боюсь».
«Я тебе отдам все яблоко».
Том передал кисть с неохотой на лице, с весельем в сердце, и пока бывший пароход Большой Миссури трудился и потел на солнце, удалявшийся артист сидел в тени на кадушке, болтал ногами, жевал яблоко и обдумывал планы улавливания других подростков. Недостаток в материале не было. Мальчики подходили один за другим, они начинали с насмешки, а кончали тем, что принимались белить. Когда Бен наработался и ушел, Том уступил очередь Билли Фишеру за бумажного змея, вполне исправного. А когда насладился Билли, его сменил Джонни Миллер за дохлую крысу и веревочку, на которой ее можно было раскачивать. И так далее, час за часом. Так что к середине дня Том еще утром, не имеющий бедняк, буквально утопал в богатстве. У него оказались, кроме тех вещей, которые я назвал, 12 шариков, часть органичника, кусок синего бутылочного стекла, в которое можно было смотреть, катушка, ключ, которым нельзя было ничего открыть, кусок мыла, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, 6 хлопушек, одноглазый котенок, медная ручка от двери, ошейник для собаки, но без собаки рукоятка, перочинного ножа, 4 апельсиновые корки и старый изломанный оконный переплет. Все время он благодушествовал, сложа руки в компании, а забор между тем покрылся тройным слоем белил. Если бы известняка не вышло, он разорил бы всех мальчиков деревни. Известка вышла. Том сказал себе самому, что этот мир в конце концов не так уж и печален. Он, сам того не зная, открыл великий закон человеческой деятельности. А именно, чтобы заставить взрослого или мальчика желать что-нибудь нужно, сделать это труднодостижимым.
Если бы он был великим и мудрым философом, подобно автору этой книги, он понял бы, что работа заключается в том, что человек обязан делать, а развлечение в том, чего он не обязан делать. А это помогло бы ему понять, почему изготовление искусственных цветов или хождение по топчаку, приводящему в действие машину, есть работа, а катание кегельных шаров или восхождение на Монблан – только забава. В Англии есть богатые джентльмены, которые правят четвертой дилижанса. На расстоянии 23 миль летом, потому что за это нужно платить изрядные деньги. Но если бы им предложили плату за эту службу, она превратилась бы в работу, и они отказались бы от нее.